Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Корах, из последующего духовного камня, который есть Амашех. И каждый раз, когда мы приступаем к изучению очередной недельной главы, наш главный вопрос – чему же Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Корах? Наша недельная глава начинается словами «Ваиках Корах» и «взял Корах». И у мудрецов Торы очень много разных комментариев по поводу того, что же на самом деле взял Корах. Давайте прочитаем оригинал текста, чтобы это увидеть, поскольку в синодальном переводе этого нет. Книга Бамидбар, 4 книга Моисея, 16 глава, 1 стих. Ваиках Корах, бен Ицгар, бен Кигат, бен Леви, в Датан, в Авирам, беней Элиав, в Он, бен Пелет, беней Реуэн. Послушайте, как это звучит в пословном переводе. И взял Корах, сын Ицгара, сын Кигата, сын Леви, а дальше стоит союз И, и Датан, и Авирам, сыны Элиава, и он, сын Пелета, сыны Реувена. И вот этот вот союз И, который связывает и Кораха, и Датана, и Авирама, и Она, говорит о том, что взял не только Корах, но вместе с ним взяли и Датан, и Авирам, и Он. И возникает вопрос. А что же взял Корах? А что они все взяли? Вообще, зная принцип названия недельных глав Торы по первому определяющему слову, по моему разумению, надо было бы нашу недельную главу так и назвать – «Ваиках» и «взял». Слово «ваиках» происходит от глагола «лаках» – «брать», «забирать», «завладевать», «захватывать», принимать, приносить. Что же решил забрать Корах, и Датан, и Авирам, и он? Чем они захотели завладеть? Но наша недельная глава называется Корах, так решили мудрецы. И здесь тоже намек на то, чему Всевышний хочет научить нас через эту недельную главу. Поскольку само слово Корах является однокоренным словом со словом «карах», что означает «брить наголо». И это намекает на необходимость процедуры очищения от проказа. А еще слово «корах» является однокорневым со словом «керах», а гласовка другая, буквы те же самые. И с иврита означает «лед». Лед – это тоже состояние воды, только замерзшей. Соединяя эти два сущностных понимания слова «корах» – «брить наголо» и «лед», мы уже можем увидеть духовный портрет самого Кораха. То есть это человек с холодным, расчетливым умом, который использует свой язык во зло. При этом написано у Мидраш Танхума, пункт 2, что Корах был большим мудрецом и был из тех, кто переносил ковчег завета. Как написано, 7 глава Бамидбар, 9 стих. А сынам Каафовым не дал, потому что служба их – носить святилище, на плечах они должны носить. Еще в традиции отмечается, что Корах был очень богатым человеком и собрал себе все свое богатство в Египте, будучи одним из высокопоставленных чиновников фараона. Другими словами, на арабской работе в Египте его не было видно. Еще при всем этом Корах является двоюродным братом Моше и Аарона, родственники. И складывая все это вместе, и учитывая то, с чего начинается наша недельная глава, наш вопрос остается. Что же взял Корах? Ваиках Корах. По мнению некоторых мудрецов, Корах взял Датана, Авирама, и он о себе в сообщнике. Но я специально сделал пословный перевод, чтобы увидеть, что то, что взял Корах, взяли и Датан, и Авирам, и он. А потом еще и дальше мы прочитаем и 250 первенцев Израиля, людей именитых. А по мнению других мудрецов, Корах взял на себя инициативу поменять руководство в обществе сынов Израиля. И для этого он как раз и объединяет, пользуясь своим языком и своей душевной мудростью. Помните, змей был мудрее из всех зверей полевых. Объединяет вокруг себя всех недовольных, пользуясь своим языком и своей душевной мудростью, тех, которых якобы обидел Моше. Ну и среди них первенцы сынов Израиля, которых Моше по повелению Всевышнего отстранил от священства за грех золотого тельца. Понятно, что Корах, учитывая его духовную характеристику, его способности, его богатство, можно сказать, что у него все есть, ему недостает только власти, если смотреть на все это душевными глазами. И вот именно этим желанием Кораха Раши объясняет его поведение. Раши пишет, почему восстал Корах против Моше. Он позавидовал назначению Эльцефана бен Узиэля, которого Моше поставил руководителем семейства Кегата по слову Всевышнего. А Корах подумал так. В семье отца было 4 сына, как сказано. Это книга Шмот, 6 глава, 18 стих. А сыны Кегата, ну, в синодальном Каафа. Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил. И лет жизни Каафа было 133 года. Амрам был первенцем Кегата. И два его сына, сына Амрама, получили самые высокие назначения. Это так рассуждает Корах. Царь и первосвященник. То есть в его глазах Моше царь, а Аарон первосвященник. И в него возникает вопрос. Тогда кто должен получить следующее по уровню назначение? Не я ли? Не я ли сын Ицгара, второго сына после Амрама? А он, Моше, назначил предводителем сына самого младшего из братьев моего колена. Я этого не принимаю и отменяю его назначение. И сказано в трактате Сангедрин 110.1. Жена Кораха сказала ему, посмотри, что сделал Моше. Себя поставил царем. Своего брата назначил первосвященником. Сыновей своего брата коинами, священниками, которым сказал отдавать труму и еще труму от десятины. И еще много чего она ему говорила. И на первый взгляд в этих двух доводах мудрецов есть некое противоречие. Из сказанного Раши можно понять, что причиной восстания Кораха стало то, что он позавидовал Эльцефану, которого назначили руководителем рода Кегата. А трактат Сангедрин говорит, что причиной восстания Кораха стала глупость его жены, которая своим подстрекательством вызвала его зависть. На самом же деле, говорят мудрецы, жена является лишь зеркалом своего мужа. То, чего на самом деле хочет муж и к чему стремится, жена как раз и притворяет в жизнь. Ну, если перевести это на духовный уровень, то можно сказать, что жена Кораха – это и есть образ души Кораха. Именно потому все, что говорила ему жена, все это отзывается в душе Кораха. В нашей недельной главе есть еще другой образ жены, которая спасла своей мудростью своего мужа по имени Она. В синодальном переводе Авнан, узнав от своего мужа, что он хочет присоединиться к бунтовщикам, и никакие ее уговоры своего мужа на него не действовали, она просто напоила его крепким вином, и в итоге он проспал то время, когда надо было встречаться с бунтовщиками. Те пришли к его шатру и начали звать его, а он спит как младенец, ничего не слышит. Тогда они заглянули в шатер, а жена Оны специально помыла свою голову и распустила свои волосы, чтобы расчесать их. И когда это бунтовщики увидели, они смутились и ушли. поскольку смотреть на распущенные волосы женщины для еврея является бесстыдством. И об этом поведении двух жен в притчах Соломона написано так, 14 глава, 1 стих. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Мидраш Танхума, пункт 3, говорит: «Взял Корах свою накидку и пошел советоваться со своей женой». Глубина этой фразы в том, что человек доверяет своей жене, а она действует на самом деле в соответствии с желаниями своего мужа. И здесь я добавлю молитву Сираха о желаниях бесстыдной души, поскольку то, что руководило Корахом, может проявиться в душе любого человека. Поэтому правильно будет молиться об этом до того, как это может произойти. Сирах, 22 глава, 31 стих и дальше. «Кто даст мне стражу к устам моим и печать благоразумия на уста мои, чтобы мне не пасть через них и чтобы язык мой не погубил меня? Господи, Отче и Владыка жизни моей, не оставь меня на волю их и не допусти меня пасть через них. Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставников мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждением их, чтобы не умножались проступки мои и не увеличивались заблуждения мои, чтобы не упасть мне пред противниками и чтобы не порадовался надо мною враг мой. Господи, Отче и Боже жизни моей, не дай мне возношение очей и вожделение отврати от меня. Пожелание чрева и сладострасти да не овладеют мною, и не предай меня бесстыдной душе». Вот такая молитва есть у Сираха, и мне кажется, это очень полезная молитва для всех нас. Возвращаемся к нашему вопросу. Так что же взял Корах? По сути, «Вайках Корах», так начинается наша недельная глава, это название, по моему разумению, должно было бы вместить в себя все содержание нашей недельной главы. Давайте прочитаем, что же взял Корах, и посмотрим коротко на содержание нашей главы, чтобы в конце концов понять, что же взял Корах и Датан, и Авирам, и Она, сын Пелита. Книга Бамидбар, 16 глава, с 1 стиха написано: «И взял Корах, сын Эцгара, сын Кигата, сын Леви, и Датан, и Авирам, сыны Элиава, и он, сын Пелита, сыны Реувена. И восстали они перед Моше». В Торе написано: «Ваекуму лифней Моше». И восстали пред лицом Моше вместе с людьми из сынов Израиля 250 человек, вожди общества, призываемые на собрание, люди именитые. И столпились они вокруг Моше и Аарона и сказали им: «Полно вам, ведь все общество, все святы, и среди них привечны. Отчего же вы возноситесь над собранием Всевышнего?» Итак, мы видим, что Корах взял вместе с собой всех недовольных и восстал лифней Моше. Что значит лифней Моше? Лифней перед лицом – это говорит о сущности, которая в Моше. То есть Корах и все, кто к нему присоединился, по сути, восстали на того, кто живет в Моше. И он говорит: «Хватит вам, все святы, то есть все равно приближены ко Всевышнему. Почему же вы ставите себя выше? Отчего вы превозноситесь над собранием народа Всевышнего?» Действительно, весь народ Всевышнего свят. Но вместе с этим мы должны понимать, что каждый из них находится на своем уровне святости. И именно этот уровень святости и определяет ту границу приближения ко Всевышнему. Помните, как Всевышний строго предупреждает народ через Моше в то время, когда они должны были встретиться со Всевышним на горе Хариф. И все это было именно связано с вот этим внутренним содержанием души каждого из них, И все для того, чтобы они не погибли. То есть, все это связано с сохранением жизни народа Всевышнего, потому что каждому из этих душ еще надо пройти этот путь освящения. Поэтому действительно весь народ Всевышнего свят, но вместе с этим каждый из них находится на своем уровне святости. И для того, чтобы приближаться ближе ко Всевышнему, каждому человеку нужна большая духовная работа над собой. А когда Корах говорит, что все равны в своем приближении ко Всевышнему, то таким образом он как бы отвергает, не признает наличие плохого и хорошего, праведника и злодея. И если становится на эту позицию, то в конечном итоге народ, который руководствоваться будет этим принципом, это приведет к моральной деградации. Но Корах, манипулируя сознанием людей, игнорирует важность этой духовной работы над собой каждому, которые должны были, по сути, равняться на тех, кого Всевышний уже призвал на это служение приближаться к нему с воскурением. Другими словами, Корах под видом равенства, прав для всех, по сути, выступает против власти Моше и Аарона, завидуя им, но при этом, используя свой злой язык, свою мудрость душевную и свой холодный расчет, манипулируя мнением обиженных людей, имеет перед собой конкретную цель, которую мы сейчас и увидим. Книга Бамидбар, 16 глава, с 8 по 11 стих написано. «И сказал Моше Кораху, послушайте, сыны Леви, неужели вам мало того, что всесильный Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Привечного и стояли перед обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Леви, и вы домогаетесь еще и священства. Итак, ты и все твое общество собрались против Привечного». Ну, потому что Привечный же назначил и Аарона, и левитов на то служение, к которому каждого из них призвал. А что Аарон, чтобы ропщите на него? Таким образом, здесь Моше раскрывает конкретную цель восстания Кораха. Корах хотел не просто власти в колене Кегата, как пишут комментарии. Тора нам говорит, что Корах хочет занять должность первосвященника. И именно об этом говорит Моше. Вы домогаетесь еще и священства. Всевышний и так вам много чего дал. Таким образом, Корах, полностью игнорируя волю Всевышнего, хочет взять то, что ему не принадлежит. Он хочет занять должность первосвященника, а первенцам вернуть их привилегию быть священниками Всевышнего. Но все эти желания Кораха, они ведь полностью игнорируют волю Всевышнего. Даже если говорить о первенцах, то решение Всевышнего отстранить их от служения Всевышнему связано именно с грехом Золотого Тельца, и это решение Всевышнего связано именно с тем, чтобы сохранить жизнь первенцам в будущем, чтобы они смогли пройти этот путь духовного очищения, чтобы в конечном итоге действительно, как говорит Корах, все были священниками, ведь Всевышний именно для того и вывел свой народ, как мы читаем в 19 главе книги Исход, чтобы всем им быть священниками Всевышнего для всех народов. То есть, отстраняя первенцев от служения священников, приближаться ко Всевышнему с воскурением Фимиама, Всевышний тем самым не наказывает их, а по сути хочет сохранить им жизнь, давая им время возрасти духовно, чтобы они действительно могли приближаться и оставаться живыми. Если посмотреть на все содержание нашей главы, хотя оно и наполнено очень острыми событиями, но по сути своей содержание нашей главы очень простое. Первая часть говорит нам о восстании недовольных властью Всевышнего под предводительством Кораха и дальше судами Всевышнего над всеми восставшими. А вторая часть говорит нам о подтверждении Всевышним избранности Моше и Аарона и заканчивается перечнем обязанностей и прав левитов и о принадлежности им десятины Израиля. Другими словами, Всевышний снова подтверждает свою волю для народа Всевышнего, Тем самым снова подчеркивает тот факт, что ни Моше, ни Аарон ничего не делают от себя, все во исполнение воли Всевышнего, которая, как мы начинаем понимать, связана с заботой Всевышнего о всем своем народе, в том числе и о первенцах. И именно поэтому в нашей главе мы видим, как одно и то же служение по воскурению Фимиама может быть спасительным для народа, когда этим занимаются призванные Всевышним, потому что будет исполнено правильно это служение, и они не погибнут, и народ будет спасен. И также это же самое служение может быть губительным как для народа, так и для тех людей, которые, будучи самозванцами, решают взять на себя это служение. Давайте посмотрим, как об этом говорит Тора. Прочитаю два текста в 16 главе книги Бамидбар. Первый с 16 по 18, а второй с 35 по 40. Они просто связывают воедино вот эту тему принесения воскурения. «И сказал Моше Кораху, завтра ты и все общество твое будьте пред лицом Привечного, ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кадильницу, положите в них курение и принесите пред лицо Привечного каждый свою кадильницу. 250 кадильниц. Ты и Аарон каждый свою кадильницу. И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинию собрания, также и Моше, и Аарон». А дальше написано, 35 стих. «И вышел огонь от Привечного, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Привечный Моше, говоря, скажи Элиазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон, ибо осветились». То есть огонь был чуждый, но кадильницы осветились. «Ибо осветились кадильницы грешников сих смертью их. И пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Привечного, и они сделались священными. И будут они знамением для сынов Израилевых. И взял Элиазар, священник, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбил их в листы для покрытия жертвенника в память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не семени Аарона, не приступал приносить курение пред лицо Привечного, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Привечный через Моше». Я не буду здесь снова приводить разговоры Аарона с ангелом-губителем. Это есть в проповедях предыдущих разборов этой недельной главы. Поскольку для нас сейчас важно увидеть, что когда призванные исполняют служение, на которое их призвал сам Всевышний, то это является спасительным для всего народа. Хотя в этот момент бунта они этого еще и не видят. И в Торе мы читаем о том, что на следующий день после гибели Кораха и 250 первенцев, людей именитых, бунт продолжается. На Моше и Аарона восстало все общество сынов Израилевых. Обратите внимание, восстало все общество сынов Израилевых. Сейчас мы об этом прочитаем в Торе. И здесь ответ на вопрос, почему Всевышний так разгневался, что хочет в один момент истребить сразу все общество сынов Израиля. И мы видим, что именно в этот момент то воскурение, которое погубило первенцев, становится спасительным для восставшего народа. Книга Бамидбар, 16 глава, с 41 стиха буду читать. «На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моше и Аарона и говорило». Вот видите, на другой день уже все общество сынов Израилевых восстает на Моше и Аарона. «И говорило, вы умертвили народ Привечного. И когда собралось общество против Моше и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Привечного. И пришел Моше и Аарон в скинии собрания, и сказал Привечный Моше, говоря, отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои. И сказал Моше Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их. Ибо вышел гнев от Привечного, и началось поражение». То есть ангел-губитель же вышел, и Моше об этом знает. «И взял Аарон, как сказал Моше, и побежал в среду общества, И вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моше, ко входу скини собрания, после того, как поражение прекратилось. Вот именно эти события с воскурением Фимиама пред лицом Всевышнего говорят нам о спасительной силе этого служения и вместе с тем говорят нам о том, что оно очень опасно для тех людей, которые делают это с неправильными мотивами, поскольку в Торе написано «в приближающихся ко мне я освящусь». И это было сказано уже в то время, когда погибли два сына Аарона. И погибли именно в такой же ситуации, приближаясь ко Всевышнему с воскурением Фимиама. Погибли по причине того, что принесли пред лицо Всевышнего воскурение с чуждым огнем. То есть с неправильными мотивами, как об этом написано в 10 главе Вайкра. Надав и Авигу, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Привечного огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Привечного, и сжег их, и умерли они пред лицом Привечного. И сказал Моше Аарону, вот о чем говорил Привечный, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. А Аарон молчал. Итак, каков же ответ на наш вопрос, что же взял Корах? По сути, ответ очень простой. Корах взял на себя то, что ему не принадлежит. Всевышний дал ему очень много. И ум, и богатство. Доверил ему носить ковчег славы Всевышнего. Но ему показалось этого мало. Он вознамерился воссесть на престол первосвященника народа Всевышнего. А как мы знаем, этот престол принадлежит только тому, кого Всевышний сам избирает и назначает. Как написано в 109-м псалме, в Синодальном, в 4-м стихе. «Клялся Привечный и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». То есть не может всякий желающий стать первосвященником только по призванию Всевышнего. И вся эта история с Корахом и с его желанием возвыситься не единственна в Писании. Она началась уже на Святой Горе Всевышнего в дни сотворения, как написано у пророка Иехизкеля в 28 главе, 14-15 стих. Там сказано так. «Ты был помазанным крувим, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Раньше я читал этот текст и не мог понять, какое отношение ко всему этому имеет царь Тирский. Вот сейчас, сегодня, в эти дни, размышляя над недельной главой Корах, я начинаю понимать, что во всем этом проявляются одни и те же духовные силы, и они не случайны в этом мире, потому что все связано с сотворением человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И это один из очень важных моментов, экзаменов для тех, которые стали на этот путь. И поэтому мы видим, что эта история с Корахом, она не единственная в Писании, но снова и снова повторяется. И когда мы смотрим Писание Нового Завета, мы видим, что эта же история с Корахом и теми духовными силами, которые участвуют в этом процессе, они действуют по сей день. В послании к Коринфянам апостол Павел, обращаясь к коринфянам, а в их лице ко всем уверовавшим из язычников, которые вознамерились превознестись над природными ветвями, говорит так. 1 Коринфянам, 4 глава, 8 стих. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. О чем говорит Павел? Без кого стали царствовать вот эти присытившиеся коринфяне? Вопрос. Они думают, что они царствуют, а Павел говорит, что на самом деле вы и не царствуете, потому что ваше царство не истинное, поскольку вы царствуете без иудеев. Павел говорит, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. И под этим словом «нам» он говорит об иудеях, потому что Машиах Иешуа царь иудеев. Сам Павел себя считает иудеем, как он говорит сам о себе в Деяниях, 22 главе, 3 стих. «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». То есть мы видим, что тот же самый злой корень Кораха, который изначально уже был в этом осеняющем Крувиме, он снова проявляется в этом мире, и это не случайно. Потому что все это искушение для его народа, чтобы испытать нас на верность и послушание его слову. И этот злой корень может проявляться как в жизни отдельного человека, так и в жизни целого народа. У пророка Иехескеля мы читаем о том суде, который Всевышний произнес на гору Сеир. А Сеир – это Эсав, родной брат Якова, который, по комментариям мудрецов, и является образом Римской Церкви, рожденной в Риме в 325 году на Никейском соборе, когда иудеев объявили проклятым народом. Так вот, что говорит Всевышний о горе Сеире. Иехескель, 35 глава, с 10 стиха. «Так как ты говорила, эти два народа и эти две земли будут мои», то есть два народа – это Иудея и 10 колен Израиль, «и мы завладеем ими, хотя и Привечный был там, зато живу я, говорит Привечный Всесильный, поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты высказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить тебя. И узнаешь, что я Привечный, слышал все глумления твои, какие ты произносила на горы Израилевы, говоря, опустели, нам отданы на съедение. Вы величались передо мной языком вашим и умножали речи ваши против меня. Я слышал это. Так говорит Привечный Всесильный. Когда вся земля будет радоваться, я сделаю тебя пустыней. Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю я и с тобою. Опустошена будешь гора Сеир, и вся Идумея вместе, и узнают, что я Привечный». Апостол Павел уже в первом веке также предупреждает уверовавших из язычников. И об этом мы читаем в Римлянах 11 главе с 13 стиха. Павел говорит: «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока их, сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Поэтому, продолжая наш ответ на вопрос, а что же взял Корах, все мы должны понимать, что кем бы мы ни были, для нас очень важно не брать то, что нам не принадлежит. Не пытаться превозноситься над теми, кому Всевышний доверил определенное служение и занять их место, а больше вникать в себя и в учение, чтобы исполнить именно то призвание и то служение, на которое призвал тебя Всевышний. Закончу эту проповедь словами притчи Иешуа о званых на брачный пир и любящих там первенствовать. Лука 14 глава, 7 стиха написано. «Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Аминь.